Друзья, я хочу вместе с вами поделиться некоторыми рассуждениями над Священным Писанием. И одна из таких тем, довольно серьезных тем, вообще Нового Завета, это спасение по вере и всех людей. В данном случае, вот мы будем читать за основание послания евреям, это спасение евреев и язычников. Вообще вот эта тема очень сложная для своего размышления, для, может быть, даже толкования довольно сложная, потому что не все можно уразуметь. И чтобы понимать, нужно понимать замысел спасения, который Бог излагает в Святом Писании. Мы знаем, что от начала, когда совсем было небольшое человечество, Адам, Ева, дети, это было одно во взаимоотношениях с Богом. Но после потопа, когда народ размножился, умножился, больше того, когда народ разошелся по разным континентам, и земля разделилась, то есть мы находим о том, что люди утратили вообще понимание истинного Бога и служили, поклонялись твари вместо Творца. То есть мы это найдем, что еще мы увидим? Увидим то, что здесь на земле очень немногие искали путей Божьих, очень немногие ходили путями Божьими, и Бог сохранял этот остаток, и мы найдем о том, что Бог избрал такого человека, как Авраама, который находился и жил в Уре Халдейском, то есть это вот, если посмотреть район Междуречия, Месопотамии, нашел человека, призвал его ко спасению. Больше того, призвал его следовать за собою. И мы найдем интересную такую историю Авраама, что он оставил дом отца своего, оставил землю и пошел, не зная, куда идет. То есть, куда повел его Бог. Если мы зададим вопрос, а почему же так? Почему же так Бог взял этого человека и вывел его с насиженного места и увел его в пустыню, где, в общем-то, не очень хорошо для жизни? Есть одно условие или одна причина довольно серьезная. До этого времени у Авраама не было детей. И Бог дает ему обетование, что от тебя произойдет великий народ. Но для этого необходимо уйти с того места. Почему вопрос? Вот это очень важно для нас, как родителей, я всегда на это обращаю внимание, посмотреть, в какой среде воспитываются наши дети. И Бог знал о том, что Авраам, родив дитя в этой местности, в Месопотамии, там, где поклоняются разного рода идолам, что это дитя уже на старости Авраама, оно, скорее всего, будет соединяться с этими же своими сверстниками, детьми, и, возможно, горе и беда. То есть, дитя будет рождено для того, чтобы соединиться в поклонении вот этим истуканам. Бог усмотрел, и через этого человека произошел целый народ. Авраам есть отец целого народа. Мы это знаем, да? То есть, и вот об этом мы читаем в послании евреям. Я зачитаю всего один стих. Это вторая глава послания евреям, стих 16, написано: «Ибо не ангелов восприемлет он, то есть Бог, но восприемлет семя Авраамова». Вот удивительно о том, что Бог восприемлет, то есть возьмет к себе или по-другому даст благословение не всем людям сразу, а семени Авраама. Казалось бы. Но что же здесь такого и что же здесь, ну, сверхъестественного или, может быть, вызывающего наше возмущение? А наше возмущение, оно кроется в том, почему же Бог избирает этого человека, ему дает благословение семени Авраама, то есть потомкам его, а остальной народ? Почему же Бог пренебрег или отторгнул весь народ, а избрал этого человека и от него создал новый народ для себя и назвал это своим народом? И в Ветхом Завете мы читаем очень много о том, что Он называет их овцами стада своего. То есть Он как пастырь, который печется над этим народом, а они как овцы его стада. И больше того, это же понимание, оно переходит также и в Новый Завет. И мы это тоже можем считать в Евангелиях об овцах. Но суть не в этом. Суть в том, что благословение, которое имел Авраам, и здесь автор послания евреям говорит это, что не ангелов восприемлет он, то есть Бог, но восприемлет семя Авраамова. Поэтому, чтобы нам коснуться рассуждения этой темы, мы очень кратко посмотрим на те благословения, которые Бог дарует Аврааму. И первое, на что мы обратим внимание, это 12 глава, книга Бытие. Мы читаем первые три стиха, где сказано: «И сказал Господь Аврааму». Ну, здесь у нас написано в русском «Аврааму», то есть одной «а», это еще не имея благословения, имел это имя Авраам. Затем Бог ему изменил имя на Авраам. Вот сказано: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Здесь мы находим о благословении, которое Бог дарует, или обетование и благословение, которое Бог дарует Аврааму, бездетному, в том, что у него будут потомки. Читаем дальше, это в 22 главе этой же книги Бытие, когда Господь побуждает Авраама принести в жертву сына своего, единственного своего, и Авраам желает исполнить это повеление, но Господь, видя его расположение, останавливает его в жертвоприношении сына, вместо этого овна приносит. Но мы найдем с 16 стиха 22 главы следующее. «И сказал Господь: мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Вот здесь мы найдем о семени Авраама, то есть о потомках, и благословятся в семени твоем, как апостол Павел говорит, как бы об одном, то есть в Иисусе Христе все народы. Конечно, можно видеть, что кто-то скажет о том, что если написано «потомки Авраама», то, в общем-то, потомков Авраама довольно много. То есть весь народ, и больше того, мы говорим, что мы тоже к этому сопричастны, но на основании чего? Прочитаем из Евангелия от Иоанна о том, как думали о себе иудеи, что они представляли из себя в отношении к Аврааму, отцу их. 8 глава, мы читаем Евангелие от Иоанна с 31 стиха следующее. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. И отвечали Ему: „Мы – семя Авраамова“». То есть иудеи о себе рассуждали так: «Мы – семя Авраамова». С 37 стиха ниже Христос говорит: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». То есть здесь мы находим, что иудеи о себе рассуждали так, что мы дети Авраама, мы имеем благословение Авраамова, и сейчас это, в принципе, достаточно, потому что Бог с нами, и мы Его народ. Бог с нами, и Бог нас благословляет, потому что Бог собою клялся, что Он благословит Авраама и семя его, и сейчас Бог неизменен и изменить свое решение не может, и на этом точка. То есть вот их понимание. Христос это разрушает и говорит, что Вы не дети Авраама. Почему? Потому что Авраам этого не делал. Если вы дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы, а ваш отец дьявол. Вот она суть. И значит, когда мы читаем Писание, у нас может возникнуть вопрос, а как же так? Как же так Бог благословляет или дает обетование благословения Аврааму и потомкам его, и сейчас же иудеи, то есть евреи, не подпадают под это благословение? Для нас, вот как христиан, мы размышляем о народе израильском, и даже многие говорят о пророчествах в отношении народа израильского, и говорят, посмотрите на Израиля. Все это так, но другая сторона, нужно видеть о том, что здесь идет речь о чем-то ином. Как написано, что не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Мы должны для себя поставить вопрос, а что же тогда разумеется под семенем Авраама? Что же тогда говорит нам Писание о том благословении, которое есть на потомков Авраама? И это немаловажный вопрос для нашего понимания. Больше того, когда мы изучаем историю, хотя бы отчасти, мы найдем, что вначале церковь была создана именно из детей Авраама, то есть евреев. А потом уже где-то несколько десятилетий спустя стали входить туда язычники, и это особая милость и действие благодати Божией. Но дальше церковь, развиваясь, оказывается, вытеснили иудеев из среды себя. То есть церковь вытеснила иудеев, как бы сказать, начинателей церкви из среды себя. И это один из вопросов, которые до сего дня как бы являются камнем преткновения во взаимоотношениях народа Израиля и Церкви Христовой. И нет единого понимания, и нет даже больше того, какого-то вот единого направления в пути, как бы сегодня Церковь Христова есть продолжатели той веры, которую имели дети Авраама. Вот этого нет, и есть разделение. Мало того, это разделение присуще не только умам иудеев, это разделение, внутреннее недопонимание данного вопроса присутствует в большинстве христиан. То есть среди христиан есть такая теория замещения, то есть раньше Бог обращал внимание на народ израильский, а с момента возникновения церкви сейчас народ израильский как бы упразднен в глазах Божиих, а церковь встает на это место, и благословение обетования, которое Бог обещал народу израильскому, как детям своим, как семени Авраама, сегодня попадает на церковь. Понимаю, что это не совсем верное утверждение. Почему? Потому что Бог неизменен. И мы можем об этом читать, когда апостол Павел в послании римлянам ведет рассуждение о благословении, и он говорит в послании римлянам, Павел о себе говорит с 9 главы со 2 стиха. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян». И дальше он говорит, «которым принадлежат». Вот это слово, оно настоящего времени. «Не принадлежали раньше». В Ветхом Завете или во времена Ветхого Завета, а сейчас принадлежат усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование и Христос. То есть в этом плане мы найдем, что апостол Павел утверждает нечто как бы для нас не совсем понятное. Больше того, когда мы читаем с 11 главы с 1 стиха этого послания, апостол пишет, «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» Никак. Никак. Почему? «Ибо он о себе свидетельствует, ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». То есть вот здесь вот серьезное предупреждение для нас о том, что нам не нужно замещать, но нужно смотреть на этот народ, избранный Богом, как семя Авраамова. А кто же тогда мы есть, если Бог восприемлет семя Авраамова? Кто-то так, может быть, понимает, и эти разговоры есть, понимание среди верующих, толкующих Новый Завет или толкующих Писание, о том, что сейчас идут две параллели. То есть одна параллель – это народ Израиля и отношение Бога к народу Израилю. Вторая параллель – это церковь, отношение Бога к церкви. И как бы разделяя, и получается, что Бог дарует спасение сынам Авраама – это одно, а спасение, дарованное церкви – это нечто иное. Мы находим о том, что Бог дает благословение Аврааму и семени его. Дальше, если мы читаем, да, написано, в нем благословятся все народы. И больше того, написано, в семени Авраама благословятся все народы. Так, как бы сказать, через народ Израиля будет благословение для всех народов. То есть нам на сегодня нужно почитать израильтян и сказать, о, вы для нас благословение. Отчасти это так, но не о почтении идет речь. Почему? Потому что апостол Павел говорит, что в семени как бы об одном, то есть об Иисусе Христе. В Иисусе Христе, именно в нем, как в семени Авраама, есть благословение для всех народов. И это мы увидим, что Бог дарует эту благодать и спасение для всех в Иисусе Христе, потому что Он, Господь, взял грех всего мира и пострадал за грехи всего мира. То есть Бог дал благословение в Иисусе Христе, как семени Авраама. Тогда как же так на сегодня, если на эту смотреть позицию, получается народ Израиля и церковь? В послании Ефесянам мы об этом читаем. Апостол Павел пишет во второй главе, и пишет довольно внятно и понятно для каждого из нас. С 11 стиха мы читаем 2 главы. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плоским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». То есть вот ваше положение, те, которые не относятся к детям Авраама. Вот ваше положение, каким вы были и каково ваше отношение к Богу и отношение Бога к вам. Дальше. «А теперь...» То есть вы, язычники, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавший из себя одно, вернее, из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею и закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Спасибо. Мы находим здесь самый важный момент из того, что в Иисусе Христе есть примирение и иудеев, и язычников в очах Божиих. Но примирение примирением, а благословение, которое Бог желает излить на все народы, как это происходит? Мы знаем, когда во времена первой церкви или апостольского периода церкви, когда апостол Павел совершал служение благовестия среди язычников и проповедовал Евангелие спасения, многие язычники уверовали в Иисуса Христа. Многие язычники приобщились ко спасению, к вере, потому что Бог даровал им благословение. Но Авраам, основав церкви, шел дальше с проповеди Евангелия, а следом за ним шли другие иудеи, уверовавшие во Христа, и проповедовали, как бы дополняя Евангелие Павла. А что проповедовали? Хорошо, что вы уверовали во Христа и приобщились ко спасению, но это еще не полное Евангелие. Вам необходимо исполнение закона Моисея. Казалось бы так, друзья мои, не в этом идет речь, не исполнение закона Моисея. На сегодня многие так понимают, христиане, что закон Моисея – это закон дел, спасение по делам, невозможно достигнуть спасения, потому что спасение только Христос, и закон есть путеводитель или детоводитель ко Христу, все на своем месте. Но здесь стоит гораздо глубже вопрос. А что именно? Когда мы читаем из послания Галатам, это с 3 глава, с 1 стиха апостол Павел пишет: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы!» И в следующей, в 5 главе, апостол пишет: «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Что происходит? Происходит следующее, когда мы читаем в послании Римлянам в 4 главе, и апостол Павел там очень подробно разъясняет, а что именно в отношении действия закона и действия благодати, то есть спасения по вере. И он говорит об этом в 4 главе послания Римлянам. Ну, выше написано: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Это 8 стих, можно считать от начала главы, я считаю с 9 стиха. Блаженство сие, то есть прощение грехов, относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию, то есть после обрезания или до обрезания? Не после, не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась праведность. Вот здесь имеем в виду очень четкое наше понимание этого слова. А что именно? Вот здесь, как сказано, да, о том, что... Итак, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. По-другому прочитаю: чтобы он стал отцом всех нас, необрезанных, извините, чтобы и нам вменилась праведность. То есть вот здесь мы находим, что действие закона, данного через Моисея, не имеет здесь силы и роли. Здесь играет вопрос обрезания. И больше того, для чего это нужно было? Это печать, которую Бог дал Аврааму, печать праведности. А когда он получил эту праведность, или когда приобрел эту праведность, после или до? Мы читаем «до». Почему? Потому что поверил в Бога. И поверил Богу. И в этом отношении получается, что мы также приобретаем эту праведность, независимо от обрезания, а по наличию веры. И дальше, когда он здесь говорит, что и язычники, не исполняющие закон Моисея, или по-другому скажем, не обрезывающиеся, они имеют эту праведность, она им вменилась в праведность через веру. И написано, и он, 12 стих, он стал отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезания. Иными словами, здесь есть очень четкое понимание апостолом Павлом этой, ну, как бы этого вопроса или этой проблемы спасения по вере. И кто-то, если скажет, ну а как же так? Ведь дети Авраама, да, то есть имеющие благословение, народ израильский, имеющий благословение, и только на них, на семя Авраамова, Бог дает благословение, и он восприемлет семя Авраамова, он не восприемлет других. И дальше в этой же 4 главе апостол поясняет, так в чем же это благословение, которое Бог дал Аврааму? В 13 стихе это основа или основание мы читаем. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». То есть обетование благословения быть наследником мира даровано не по наличию обрезания, а по наличию веры. Вот этот важный аспект жизни христианина. И если кто-то ходил за апостолом Павлом и говорил, что вам необходимо обрезываться, с какой целью это было сказано? Для того, чтобы вам приобщиться к народу Авраама, то есть к семени Авраама, для того, чтобы получить Божье благословение, быть наследником мира. То есть, чтобы вы имели праведность спасающую, праведность, действующую ко спасению. Иными словами, через веру имели спасение. И вот этот момент, он отражен в Священном Писании. Ну, тогда еще один вопрос возникает. Вопрос возникает. То есть, если мы получили праведность по вере, а наличие обрезания должно быть или нет? И кто-то исследует Священное Писание, он может сказать, что написано. А что написано? Послание Колоссянам, 2 глава, мы читаем. Читаем с 9 стиха. «Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем», сразу под словом «вы», обращение к церкви из язычников, то есть и нам в том числе, к нам в том числе, «и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Друзья, вот если здесь вникнуть в этот стих Писания, это Колоссянам 2 глава, то можно увидеть... Оказывается, очень интересно, что во Христе Иисусе мы имеем не только спасение, во Христе Иисусе мы имеем не только праведность, то есть оправданы пред Богом. Оказывается, во Христе Иисусе мы еще и погреблись крещением в смерть, и еще, оказывается, мы обрезаны во Христе Иисусе обрезанием нерукотворенным. То есть, если кто скажет о том, что «О, язычники не обрезаны», извините, во Христе уже обрезаны. Вот здесь четко сказано, и это духовным. Почему? Потому что обрезанием Христовым, совлечением, то есть удалением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. И дальше, если мы здесь рассуждаем, «быв погребены с ним в крещении, вы и совоскресли верою в силу Бога». О каком крещении идет речь? Ну, о каком же? Водное крещение, это каждый знает. Друзья, здесь не о водном крещении идет речь. Хотя это тоже можно включать. Водное крещение в смысле как посвящение себя Богу, тогда по смыслу подходит. Но больше того, когда Христос говорит перед своими страданиями, крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. То есть здесь идет речь о том, что каждый из нас вот в этом отношении имеет на себе обрезание Христово, совлечение или удаление греховного тела плоти, если я и ты, каждый из нас соединены со Христом в крещении в смерть. И апостол Павел в 6 главе послания римлянам об этом и говорит, о том, что мы в смерти его крестились, мы погребли с ним крещением смерть. И здесь в послании к Колоссянам апостол Павел пишет, значит, «быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Возникает следующий вопрос. Если мы говорим, что оправдание или спасение по вере и действие веры происходит ко спасению, к праведности, и мы во Христе Иисусе соединились, соединяясь с Ним крещением в смерть, мы в Нем обрезаны обрезанием Христовым, мы в Иисусе Христе соединились по вере Авраама с Богом и стали семенем Авраама, а это он подтверждает в послании Галатам. 4 глава мы читаем, 6 стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Абба, Отче». То есть на основании того, что вы стали детьми Божьими, Бог даровал вам Духа Святого, как и им, евреям, в свое время. А в 3 главе 6 стиха послания Галатам Павел пишет: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». И дальше утверждение: «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Пропуская немного ниже. «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Если благословение и приобщение к Аврааму, и к благословению Авраама, как семени его, и больше того, как печать праведности, а это обрезание Христово, удаление греховного тела плоти, то есть распятие ветхого человека, тогда в таком случае, а для чего же закон? Необходимо ли нам исполнять закон Моисея и пребывать в этом законе? Мы читаем о том, что Бог дарует апостол Павлу это понимание, и он говорит, что конец закона – Христос. Казалось бы, о, все, мы освобождены от закона. А для чего закон? Здесь же послание Галатам, в 3 главе апостол Павел пишет. Для чего же закон? 19 стих. Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. То есть здесь идет речь о том, что закон ограничил преступление, или по-другому скажем, распространение греха среди народа Израиля, потому что это Божьи заповеди, ограничивающие действия плоти. Он дан после, по причине преступлений. Скажем так, ну а закон, действие закона, каково же оно? Только ради этого Бог послал закон для народа своего, чтобы оградить или ограничить их в умножении греха среди себя. Это одна сторона, как здесь мы читаем, это присутствует. Но это ли является основой? Для чего же закон? Кто-то скажет, ну как же, написано, что закон детоводитель ко Христу, то есть он указывает нам на Иисуса Христа. Каким образом он указывает нам на Иисуса Христа? И вот здесь мы рассуждаем, апостол Павел снова пишет, и мы к этому отнесемся довольно серьезно. Это 7 глава послания Римлянам. Мы читаем такое слово с 8 стиха 7 главы послания Римлянам. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Вот это ключевое слово возьмем. Заповедь, данная для жизни. То есть Бог дал заповедь закона. С какой целью? Найдем здесь для жизни. Хорошо, считаем дальше. Павел в рассуждении ведет и говорит. Посему, пропуская несколько, посему закон свят, заповедь свята и праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? О чем он говорит? Что заповедь, закон, по сути своей, для каждого из нас праведен и добр. Так где же закон убивает, если он праведен и добр? И Бог дал это для жизни. Ниже мы читаем... Я пропускаю несколько. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». То есть снова идет о законе речь, что он добр. Каким же образом он добр, если он меня убивает? Если он, казалось бы, не дает мне абсолютно никакой надежды на спасение? 8 глава послания Римлянам апостол Павел на этот вопрос дает довольно исчерпывающий ответ. И больше того, хочу обратить внимание на что. Среди вот христиан, среди верующих, отношение к закону, мне кажется, идет от недопонимания вообще смысла спасения или плана спасения, которое Бог в своем понимании или в своей, ну, как бы, перспективе имеет. И он этот план спасения осуществляет. Потому что, если мы найдем, он избирает человека Авраама, от него народ... Но народ не как таковой способный нести миссию распространения Евангелия по всему миру, а в этом народе избирает Иисуса Христа. И Господь Христос, придя на эту землю, Он не идет с проповедью Евангелия, с проповедью спасения по всему миру, хотя Он имел на это возможности и право, но Он идет среди народа Израиля. И только для народа Израиля Он послан во спасение на тот момент. И мы находим, что именно он избирает из всего народа Израиля своих последователей, 12 учеников, наставляет их, дает им свое учение, утверждает их и уже потом посылает их по всему миру проповедовать Евангелие спасения. И на период церкви, на период спасения язычников он как бы закрывает лицо свое от народа своего Израиля. И об этом он пишет 9, 10 главы послания римлянам. Как бы закрывает. Для чего? «Покуда не войдет последнее число язычников во спасение». И далее, как мы находим по пророчеству Даниила, и далее наступит последняя седьмина для спасения народа Израиля. Но это отдельная тема, это не к сегодняшнему дню. Так что же здесь в отношении закона? Если закон добр, и заповедь добра, и праведна, и свята, тогда почему же наше негативное отношение к закону? Вот здесь мы находим, в 8 главе апостол Павел говорит. Я буду считать с первого стиха, чтобы было понятнее. Итак, «нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». По-другому скажем, которые живут не в исполнении закона внешне соблюдаемого, а по сути закона внутри исходящего, животворящего. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И здесь апостол Павел употребляет это слово «закон» применительно к духу жизни, применительно к благодати Божией. «Потому что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». То есть вот здесь происходит это как бы прерогатива действия Духа Божия над действием закона. А почему же так, если закон свят и добр в отношении к человеку? Ниже читаем. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Друзья, 3-4 стих здесь нужно считать взаимосвязанным между собою и понимать, что нес в себе закон, данный Богом, при учете того, что мы знаем, что он или заповедь добра, свята и праведна, и она в отношении к нам добра. И здесь мы находим, закон был бессилен совершить спасение, потому что он ослаблен был, то есть мы не могли его исполнить, так как плоть наша или мы бессильны, не имели для этого силы. И это оправдание, которое нес в себе закон, не могло совершиться не потому, что Бог неправеден, а потому, что в нас силы нет его исполнить. Вот она суть. И оправдание закона исполнилось в нас. То есть то, что нес в себе закон, как добро для спасения или во спасение, для победы над грехом, никто не мог его исполнить, потому что не было у человека силы его исполнить. А сейчас оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по букве закона внешней, но по духу благодати. И здесь мы находим, что очень важный момент, откуда сила? Почему на сегодня верующий человек имеет силы исполнить то, что ветхозаветный человек не мог исполнить? Первая глава Деяния апостолов. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И в этом отношении, как мы прочитали послание Галатам, вот, «а так как вы сыны, Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Абба, Отче». То есть действие благодати Божьей заключается в том, что Он нам дарует благословение в Аврааме, мы семя Его, по вере, какую Он имел веру в Бога, так же и на сегодня эта вера действует. То есть мы дети Божьи или семя Авраама по вере, мы сопричастны к благословениям Божьим данным Аврааму, как семя Авраамова, мы обрезаны, то есть имеем обрезание в Иисусе Христе, и больше того, в отношении закона мы имеем эту силу для того, чтобы нам войти в благодать Божию и жить по духу, действующей силой Божией в нас, и в этом отношении оправдание как раз в том, что благодать Божия действует. И в отношении закона, как здесь написано, что оправдание закона исполнилось в нас, живущих по духу. Так рассуждая, можно прийти тогда к выводу. Закон, я еще буквально минут 5 займу времени, думаю, что успею за это время изложить мысль. Закон, который Бог дал через Моисея, дети, пожалуйста, на обед. Дети, спускаемся на обед. Закон, данный через Моисея, он касался плоти человека и его действий и жизни относительно этой плоти. И вот здесь, если посмотреть, то он закон обязывал каким-то действием. Вот это можно делать, это нельзя делать. Это можно, это нельзя. То есть он ставил разграничение. Да, нет, можно, нельзя. Все. То есть он побуждал к определенным действиям или противодействиям искушению греха. Если это так, на сегодня благодать Божья или спасение по вере, или жизнь по духу, это одно и то же, в принципе, вот в моих рассуждениях, оно нас освобождает от каких-либо дел или не освобождает. Друзья, вот здесь очень много есть рассуждений о том, что закон – это спасение по делам, человек не может, а благодать – спасение по вере, здесь Бог дает спасение по вере. Все это так при одном условии – что никогда не нужно забывать, что вера, она всегда идет в понимании, в союзе, в соединении, вот в этом, ну как бы, едином, неразрывном. Это жизнь. Вера и жизнь неразрывны. Я уже не один раз об этом говорил, что мы зачастую понимаем, вера верой, жизнь жизнью. Я верую, но я грешу. Вера сама по себе, она в сердце моем, в душе моей, и я имею веру, а жизнь, а живу как хочу. Веры не имеешь. Не имеешь веры, если ты так поступаешь. Напрасно ты заблуждаешься и обманываешь самих себя. Почему? Мы прочитаем послание Иакова. Очень серьезное послание в данном случае по размышлению в этом вопросе. И найдем такое с 20 стиха 2 главы. Я буду считать совсем немного. Давайте я прочитаю 17-го. «Так и вера, если не имеет дел, мертва по себе, сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Там я неправильно прочитал. «Покажи мне веру твою без дел твоих, без дел, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. Пропускаю. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Что дальше? Вера и дела. Какие дела? Спасают ли дела? Нет, дела не спасают. Вера сама по себе может быть независима от дел? Кто-то скажет, может быть, бесовская вера. Бесы веруют и трепещут. Они не исполняют, они не живут так. Это бесовская вера. Ну, Писание говорит, и бесы веруют, и трепещут. Иаков об этом пишет. А что же тогда за вера? Вот вера, как здесь написано, покажи мне веру твою без дел твоих. Можно ли показать веру без дел? Можно ли показать любовь без дел? Ну, это на слуху только. Я люблю тебя, я очень тебя люблю, я готов для тебя все. Много-много-много обещаний, но и на йоту пальцем не двинет человек, чтобы показать эту веру, вернее, эту любовь. Вот оно как. В равной степени и вера. Кто-то скажет, я верую в Бога, я верую в Иисуса Христа, я верую в загробную жизнь, я верую в то, другое, в третье. А как ты живешь? И Иаков говорит, ты неосновательный человек. То есть основания твоего спасения нет. Ты неосновательный. Вот покажи мне веру твою без дел. Невозможно. Значит, веры у тебя нет. А я покажу тебе веру из дел моих. И дальше он говорит, что поверил Авраам Богу. И, пожалуйста, и прочитаю это слово. Написано, видишь ли, что вера содействовала делам его. И делами веры достигла совершенства. То есть, вера и жизнь, вера и дела, они неразрывны по сути своей. Дальше, если мы будем читать, то я еще хочу один текст прочитать. Наверное, уже по времени достаточно. Вот, это второе послание апостола Петра. В первой главе мы читаем с 5 стиха. Даже, ну, с 5 коротко. Написано, «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей». Если у нас нечего показать в плане веры, то вера наша неосновательная, вера наша бесовская, вера наша не имеет спасения. И если мы находим по Писанию, то только как написано, что в нем, в Аврааме, благословятся все народы, что Бог избрал себе семя Авраамова. Иными словами, если мы имеем веру, и если мы живем этой верою. На сегодня много появилось в мире, я их так называю, богословы-пустословы. То есть, каким образом? Много говорят, говорят в основном правильно, говорят по Писанию четко, разъясняя все тексты Писания, а жизни как таковой может не быть. Это просто слова, не имеющие основания. Поэтому, друзья мои, этой проповеди я сегодня хотел показать немного. А что именно? Бог дарует благословение и избрание только семени Авраама. И в нем, в Иисусе Христе, мы приобщаемся верою к благословению, данное Аврааму. А какое? Быть наследником мира. То есть наследовать то мир, не в плане вот этого мира, как земли, а то, что примирение с Богом. Вот оно, лето Господне благоприятное. Вот он, день спасения. Поэтому благослови каждого из нас, чтобы мы не только смотрели на ту веру, которая у нас есть, и утверждали ее в себе. Я верую, я верующий. Но чтобы жизнь наша соответствовала той вере, которую мы имеем. И тогда у нас не будет вопросов: а сделать мне то или не сделать, пойти мне туда или не пойти, одеть мне это или не одеть, делать то или не делать. У нас не будет этих вопросов. Вера, которая внутри, она будет проявляться и наружу. И вот тогда мы будем видеть сами в себе, имеем мы веру, имеем мы основание или мы не имеем. И это еще раз подчеркну, что не является спасением по делам. Это не спасение по делам, это благодать Божия, действующая в нас обильно. Помолимся Богу. Аминь.